Глава шестая. Дома. Ветераны первые подскочили к своему командиру, осадили коней, да обнялись крепко все вчетвером. «Здорово, сотенный! Здорово, ребята! Вот и пришли мы, не отсидишься теперь, как медведь в лесной берлоге!» И все дружно рассмеялись. Подскочил Путята, обнялся с другом крепко. «Да ты, я смотрю, совсем бодрячком, все молодеешь и молодеешь, Андрюха. Крепкий точно медведь по осени. Меня сжало, аж все кости затрещали». И заревел по медвежьи, широко расставив в сторону руки. «Рррр!» «Уйди в сторону, оглашенный, дай я сыном обнимусь», — отмахнулся Андрей. К сотнику от саней несся стрелой Митяй. «Тятя!» Тот, как когда-то раньше, подхватил его и подбросил вверх. «Ого, да ты, сынок, вырос-то как, не поднимешь уже, возмужал, и глаза-то такие серьезные». «Я, тять, в битве был, на пути в Новгород, под крестцами, с разбойной ватагой схлестнуться пришлось. Вот там-то все твое умение, что давал ты мне, и пригодилось».
«Однако», — только и смог проговорить Андрей, — «сам жив-здоров смотрю, а как артельный, Мить?»
«Меня стрелой задело слегка, и клок кожи только выдрало, а вот вторак, тот ранен». «Все же остальные домой дойти смогли», — отвечал мальчишка.
«Подожди, сынок, давай-ка потом поподробнее мне все расскажешь. А пока прошу всех в избу, ребята. Сейчас мы с моими домочадцами мигом вам обед сготовим. Покушайте, что Бог послал. А там уж я вам и баньку истоплю. Не удивляйтесь только, не один я теперь на усадьбе живу». И, увидев недоуменные взгляды друзей, усмехнулся. «Ну да сейчас все сами увидите». А потом мы потолкуем спокойно да обстоятельно обо всем. В избе было натоплено, чисто и светло. Чувствовался тот уют, который бывает, когда живет в ней счастливая и добрая семья. Именно семья, а не одинокий и хмурый бобыль. И уже минут через 15, умывшись да обтерев руки и лица рушником, сидели все гости за одним большим столом, а рядом суетились, доставая из печи горшки до сковороды гусятницы, Ладушка с дедом Кузьмой. С печки блестящими глазенками вовсю смотрел малой Ванятка. Сотник же разливал по конопкам духмяную, настоянную на пряных травах медовуху, да крепкое зимнее пиво в небольшие глиняные чарочки. Перед Митей же был брусничный ягодный взвар и темный ржаной квас. Ибо мал еще паренек бражничать. «Митяй, сын мой, представляю тебе и всем вам, друзья, породнившихся со мной дядьку Кузьму и внучат его». Ладушку да малого Ванятку. О том, какие события тому предшествовали, я уж пока умолчу, ибо не стоит о том при детях говорить. Сам же, и вы, друзья, примите на веру, а вы-то слово мое знаете, что люди это добрые, и я им рад от души». Дед Кузьма при этом поклонился всей компании в пояс и подошел к Митяю. Митяй был как сам не свой. Все в его голове перемешалось. И детская ревность к отцу, и доверие к его словам, как к человеку, кому он всегда и во всем безмерно верил. А еще он как-то вот чувствовал, что все это действительно хорошие люди, и они искренне его уважают и даже любят, причем любят просто таким, какой он сейчас есть, как самую настоящую родню. И он подошел к деду. Вздохнул легко, и тут они разом с ним обнялись. У Кузьмы же стояли слезы в глазах, которые он украдкой утирал, а Митяй уже стоял перед Ладушкой. Есть какая-то химия или чудо удивительное, когда вот так в первый раз увидевшиеся люди разом испытывают к незнакомому совершенно до этого человеку самую глубокую и искреннюю симпатию. То же самое и произошло между Ладой и Митяем. Пунцовая девочка кротко взглянула на Кузьму и обеими руками аккуратно протянула вышитый лично ею рушник. «То тебе, Митрий Андреевич!» и подняла глаза на Митю. Митя протянул руки, принимая рушник, и их глаза встретились.
«Все, пропал, мужик!» — вздохнул седой дядька Филат.
И за столом задвигались, зашевелились мужики. Всем как-то стало немного неловко, как будто прикоснулись они к какой-то тайне невзначай. А Лада со щеками, пылающими, как огненный солнечный закат, мышкой шмыгнула за печку и где-то там уже спряталась от всех.
«Хм, да...»
Кузьма зачесал пятерней в затылке.
«Ну, так я еще поставлю мясца в печку. Как раз уже, глядишь, к ужину протомится».
И Кузьма вышел в сени. «Садись, воин», — усмехнулся мальчишке Ворон. «Для бойца подкрепиться первое дело будет, все остальное потом». И подвинулся на лавке.
Первыми в баню были отправлены обозные. В их отсутствие, пока они снимали самый первый сладкий пар, Путята за общим столом и поведал сотнику о всех тех событиях, что произошли в Новгороде. Да передал завернутую в овощаный пергамент грамоту от высоких лиц батюшки Великого Новгорода. «Так что, Андрей Иванович, все, как ты отписал мне, сделать удалось, и даже больше того. Ну, я в тебе, Селянович, даже и не сомневался, чтобы ты не смог договориться». И сотник лукаво усмехнулся. «Ну да, ну да», — кивнул купец. «Особенно мне помогли кое-какие дары, что ты мне передал для лучших новгородских людей. Очень им подарки твои по сердцу пришлись. Оттого и всерьез твое предложение некоторые приняли, небось. Ну, кое-где и я, конечно, подсобил, не без того, что уж». Путята скромно и иронично потупил глазки. «Ну, право, как тот кот, отожравшийся сметаной». Все за столом засмеялись. «Да и Артем молодец, нашел убедительные доводы он к владыке, и услышал тот его. В общем, дело ты, Андрей Иванович, великое затеял. Тебе теперь его и расхлебывать, а назад у тебя уже дороги нет. Так что беритесь вы теперь все вместе за него и впрягайтесь по-серьезному. Я же помогу всем, чем смогу. Мне и самому теперь очень даже интересно, чем же все это обернется. Да и много что мне интересно вообще. Но о том мы с тобой с глазу на глаз чуть позже поговорим. А пока баня, да немного медовухи, если мы еще не все тут выпили. На все хватит. Ждал же вас со дня на день. Впрок уж наготовился, поди», — усмехнулся Андрей. К тому времени подошли раскрасневшиеся после бани обозные, и разговор снова перешел на общие для всех темы. «Ох, и хороша банька, хозяин!» — поблагодарили сотника бородатые мужики, и в нее уже ушли ветераны с путятой. «Ну а мы с тобой вместе пойдем, сынок», — обнял Митю Андрей. «Вот и перескажешь там все, что у тебя было без меня». А уже в самой баньке, при свете тусклых светильников, разглядывал отец свежий шрам на предплечье сына от вражеской стрелы. «Эх, жизнь! Как уберечь в ней ребенка от подстерегающей кругом опасности? Тут и в 21-м-то веке всякое порой случается, а уж в этом стремительном и жестоком вовсе не спрячешь его от всего и не заслонишь собой, не прикроешь. Только и остается, что готовить к встрече с опасностью, тренируя как тело, так и дух. И нужно сильно постараться расширить рамки разума мальчонки настолько, насколько это вообще будет тут возможно. Глядишь, и выручит, да поможет где». «Митяй, ты так рано стал настоящим воином, кровь вот свою и чужую пролил, жизнь вражью забрал, чтобы жизни хороших людей отстоять. Очень надеялся я, что смогу отдалить этот миг, но, видно, судьба распорядилась иначе. Только не возгордись, смотри, то ведь и крест тяжкий. Теперь же с этой минуты можешь звать меня батей, как младший воин старшего в роду». И потрепал сынишку по волосам. «Давай уже, плещи на камни, париться будем». «Хорошо, батя», — и Митяй зачерпнул крутого кипятка в ковшик. Улеглись спать все там, где кто себе место нашел. На лавках, палатях, да и на полу. А хозяин с путятой еще долго сидели за столом и с глазу на глаз в полголоса беседовали. В беседе этой сотник поведал своему другу о том, что у Игнач Креста Древнего встретил он необычного человека, который открыл ему многое такое, что только своему верному другу он и может рассказать. А именно о том, что на южные земли Новгорода через 2 года выйдут литвинские рати, которые разорят дотла множество селищ, да людей наших при этом великое множество побьют. Однако разбиты они новгородскими полками, в рати великой будут. Рассказал и о войне с Емью, да и о великом и страшном голоде, что за 3 года почти что половину населения новгородских земель унесет в могилу. А особенно о том, что нужно готовиться к страшному нашествию монгольских орд на Русь, да к напору немцев и шведов на их земли, и победы над ними под предводительством великого светлого князя Александра, коему во всем помочь им нужно будет. Что земле русской единой в итоге быть, несмотря на все многочисленные войны, нашествия, беды и невзгоды, а также реки и моря пролитой крови до слез людских. Все это открыл Андрей своему другу, с кем с детства делил кусок хлеба напополам и с кем стоял спина к спине в многочисленных драках и сражениях, пока были они связаны общей службой, и кому верил он, как самому себе. В подтверждение же слов своих показал он диво дивное. Часы наручные, компас, бинокль и многие другие невиданные в этом мире диковины.
Замерев, как истукан, все это слушал пораженный до глубины души путята. И не верилось ему, и не верить он не мог. Самому же другу своему верил он безоговорочно, и те дивные вещи, что были представлены, только лишь подтверждали все им ранее сказанное. Поэтому уже далеко за полночь, присытившись всей этой лавиной информации, подвел в конце беседы он итог. «Чудо все это, что приключилось, Андрюх, с тобой. Ну да, видно, избран ты самим провидением на то был, вот именно для этой самой встречи. Нам же остается быть готовым ко всем тем событиям, что были поведаны тебе. И как можно лучше нужно нам суметь воспользоваться оставшимся у нас временем, дабы отчий дом и народ православный как можно больше от тех бед уберечь. Я же тебе в том самым верным помощником буду. Все, про что ты написал мне в письме, на трех санях я доставил. Твой список о необходимом принимаю и сделаю все, что только смогу, чтобы доставить из него все тебе в целости и сохранности. Средств, конечно, потребуется на то гораздо больше, чем те 100 гривен, что выделила купеческая тысяча. Но да, думаю, мы что-нибудь тоже придумаем». «Придумаем», — кивнул Андрей. «С лихвой окупятся все эти вложения, не сомневайся даже. И прошу я, те 20 гривен, что моего капитала брал ты ранее на развитие и в торговый рост, пусти ты их на это дело лучше. Моих денег в торговле быть не должно ни векше. О том я тебе говорю твердо. Еще передам я тебе 3 грамоты копии, владыке, Тысяцкому и посаднику, где прописано, что отказываюсь я наперед от любой власти, выборной в Новгороде, и в том крест свой целую». И Андрей действительно поцеловал крест, достав его с груди. «Это уберет от меня тех завистников и опасников, что боятся за места свои властные будут. 3 грамоты же, да у разных властителей, пусть тем гарантом моей правды и станут». И Андрей передал 3 пергамента в скрутках путяти. Тот с изумлением смотрел на своего друга. «Изменился ты сильно, Андрей, и разум стал острее и гибче», в мудрости прибавив. «Понял я тебя, все ты правильно сделал. Исполню я волю твою. На пути обратном Суздаля, с которого, надеюсь, обернуться через 6-7 седмиц, снова я к тебе сюда заверну. Да думаю, что и не один тогда буду. Парочку старых наших друзей, глядишь, и привезу тебе в помощь. Из тех, что в торжке или еще какой темной дыре сидят в берлогах, да с тоски и серости в мутный пузырь на оконцах уныло глядят. Это не то, что в твоем-то светлом тереме». И он кивнул на новые, только лишь пару месяцев назад сработанные столяром, окна из двойного плотного полиэтилена, теперь не в пример лучше пропускающие уличный свет вовнутрь избы. «Да и светильники твои просто на зависть. Ну да, что о том, пора бы и нам уже идти спать, скоро снова ведь в дальнюю дорогу собираться». Наутро после завтрака выгрузили в хозяйственные сарайки все привезенное путятой по заказу. И малый босс на трех санях, загрузившись медом да воском с борти и сотника, ушел к тому основному, что ждал его в устье Ямницы. Андрей же позвал друзей Домитяя в избу, где за столом и устроили небольшой совет первые сподвижники по воинской школе и дружине сотника. «Ну что, ребята, скучно вам не будет, это уж точно. Вот это я обещаю». И Андрей широко улыбнулся. «Небось, скисли там без походов до поединков». «Да с тобой не соскучишься, командир. И уж мы-то тебя тоже знаем», — усмехнулся Филат, и вся компания заулыбалась. «Что делать-то пока будем?» Поведал мне Митяй, что с ним и артелью Плотницкой и Лукитесло в дороге приключилось. «Ну да вы и сами о том уже слышали», — начал рассказывать свой план сотник. «Мыслю я, что нужно как можно скорее от травницы наших раненых забирать. Напугать-то плотники, может, и напугали того стервеца с постоялого двора из крестцов. Однако я хорошо эту подлую публику знаю. Пока они рядом с этим кровопийцей, то спокойными за их жизнь быть ну никак нельзя. Не сами зарежут, так подошлют кого, а проще и вовсе ночью избу подожгут, да дверь подопрут, чтоб те не выбрались. Вариантов много может быть». «Поэтому проводим операцию по эвакуации раненых от Бармалеев». «Я говорю, будем спасать больных до увечных, пока не поздно, от лихих злодеев». «Ну да, ну да», — закивали ветераны, с интересом посматривая на сотника. «За 2 суток кони отдохнули, значит, выступаем в путь завтра с позаранку. Идем на 2 санях с 3 верховыми», — продолжал излагать сотник. «В головных санях Филат будет, за ним уже Митя едет. Кузьма, извини».
«Ну, у тебя уж доля такая, тут в обороне усадьбу держать. Вон, разбирай пока инструменты, что сюда путята привез, и начинай мастерить все, что хочешь. Лучший самострел мы тебе оставим, все же остальное для боя с собой возьмем. А теперь готовить оружие, обихаживать коней да отдыхать. Спать ложимся чуть свечереет, и в путь уже затемно завтра отправимся. Давай я тебе помогу печи стопить». И Митяй взял из рук молчащей Лады те полежки, что она хотела уложить в топку.
«Вы в поход завтра идете?» — тихо спросила она. «Там может быть опасно?»
Митяй молча пожал плечами.
«А я буду молиться за вас. Я слышала, как дядьки, пока вы с Андреем Ивановичем в бане мылись, рассказывали о твоей битве с разбойниками и что ты ранен там был, но не поддался им, и даже как уложил самых сильных злодеев из лука».
«Да то не все я. Нас ведь целая команда была», — чуть нахмурился Митяй. «Одного бы меня прямо там бы разом положили».
«Ты прямо как тятя твой. Он тоже всех нас спас, а сам скромный такой. Ничегошеньки про себя не рассказывает. Но я-то все помню, какие они все лютые тогда были, да как родненьких моих всех загубили».
И голос Лады задрожал, а по щекам потекли слезы.
«Не надо, не вспоминай о том», — попросил Митяй. «Им уже воздалось за все». «Да, я видела, Андрей Иванович их наказал, и того, что мою маменьку загубил, прямо на моих глазах все это тогда было. Если бы не твой тятя, нас с дедом бы тоже эти погубили, или я на себя руки бы наложила потом».
«Ты что, не говори даже так, грех это великий», — скинулся Митяй.
«Я знаю, теперь все хорошо», — смахнула слезы девчушка. «А вонятка твоего тятю даже своим отцом уже вон считает. Память маленького такая короткая, словно бы воробьиный носок. Ты не против, Дмитрий, что он так?»
Митяй посмотрел Ладе в глаза. «Вы родные мне. Не слышали, что ли, что батя вчера сказал? Мы теперь родня. А я только рад буду, что у меня такая сестра с братишкой появились. А то все я был в семье младшим. Теперь вон и вам достанется». И он широко и искренне улыбнулся.
«Спасибо тебе, Митя».
И Лада отвернулась к печке.